Здравствуйте! В эфире «Свобода», радио, которое не только слышно, но и видно. В студии Леонид Велихов. Это новый выпуск все еще новой программы «Культ личности». Она не про историю, не про тиранов прошлого. Она про наше время, про настоящие личности, их судьбы, их взгляды на окружающую жизнь. Сегодня в нашей, созданной исключительно при помощи воображения студии, в этой домашней обстановке скромной московской квартирки, Татьяна Лазарева. Таня, здрасте, дорогая.
Здрасте.
Очень рад вас видеть.
Здравствуйте,
я тоже. Я большие глаза делать.
Просто всегда эти все такие преамбулы и описание как бы, человека, который придет, всегда очень как-то меня так напрягает.
Напрягает, по крайней мере, расслабьтесь.
Особенно, когда личностью себя ощущать.
Хорошо, ну и слава богу, скромность, красть человека.
Татьяна Лазарева – женщина, которая умеет смешить. Довольно редкий в женщинах дар. При этом она не вполне актриса, актерского образования нет. И не вполне уже телеведущая. От эфира ее и ее мужа Михаила Шатца отлучили после того, как они приняли участие в протестных антипутинских акциях в 2011-2012 годах. Ее путь к успеху был извилист. Неудачно поступала в театральное училище, училась в двух институтах, недоучилась, пела, играла на скрипке, пока, наконец, не попала в настоящий рай для дилетантов – КВН. В атмосфере веселья и находчивости она почувствовала себя как рыба в воде. Тут ее и заметила в середине 90-х телевидение. Татьяна Звездунова в марафонском, особенно по тем временам, многосезонном сериале «33 квадратных метра» «Звездный час» Татьяны Лазаревой. Со своими товарищами по ОСП-студии Андреем Бочаровым, Сергеем Белоголовцевым, Павлом Кабановым и другими на протяжении нескольких лет она разыгрывала это иногда гомерически смешное шоу на темы идиотизма современной российской жизни. Потом было много юмористических программ с ее участием, но «33 квадратных метра» остались, пожалуй, ее лучшим актерским достижением. Так что, конечно, Татьяна Лазарева – актриса, блестящая комедийная актриса и телеведущая со своим собственным стилем. Неважно, что от телеэфира она пока что отлучена. И, кроме того, порядочный, смелый, имеющий собственную жизненную позицию человек.
Вот в Википедии про вас так сформулировано. Российская актриса-комик. Но вообще ведь женщине нужно какой-то такой внутренний барьер преодолеть, чтобы комиковать, смешить других. Ну, женщине как-то, видимо, присуще все-таки больше, так сказать, очаровывать, влюблять.
Зрите прямо в корень.
Серьезно?
Да-да-да, поэтому их не так много, поэтому
да,
это, наверное, скорее исключение.
Да, редчайшая вещь.
Потому что, конечно, девушки созданы для того, что ими восхищались, да, и прочее. Вот. Но сказать, что я к этому прилагала какие-то особенные усилия, я не могу. И на самом деле я очень не люблю, когда я, например, в жизни те же самые эмоции у людей вызываю. То есть надо мной смеются, или я попадаю в какое-то смешное положение. Это все очень-очень... То есть на сцене, пожалуйста, может быть, это от этого и произошло, кстати, что мне вот очень не нравилось, когда надо мной смеются, да, и я это перенесла как-то вот на...
Понятно, интересно.
Сказала,
интересно.
Вот здесь, пожалуйста.
Хотя это ведь и у мужчин-комиков, я знаю, тоже такой рефлекс был. Какой-нибудь Игорь Владимирович Ильинский не любил, когда к нему подошел бы кто-нибудь, значит, в реальной жизни и обратился к какому-то персонажу из «Закрутчика» и «Старшка». Да-да-да. Вот так вот. Так что это всегда есть. Таня, а когда вы в себе открыли вот такой комедийный, комический дар?
Я бы не сказала, что я прям в себе его как-то открыла.
Ну, я так про пафосно выражаюсь, но тем не менее.
Да, ну, правда, я это произошло как-то так само по себе, случайно. Как любят говорить, мужская такая фраза есть, так получилось.
Так получилось.
Женщины ее обычно не произносят, но это именно тот случай. Потому что когда я из Новосибирского академгородка сама, и в университете там я не училась в университете никогда, но поскольку это все там очень слеплено близко, то все как-то там варились в одной куче, и в университете было на факультетах очень много капустников. Каждый факультет имел свой клуб, и это были смешные всякие капустники, и там не хватало девушек на сцене. То есть их немного было, конечно, для них там ролей, но когда они были нужны, то, в общем, брали даже и тех, кто не из университета, видимо. Поэтому я там начала играть какие-то мелкие такие ролюшки проходные. Там, скорее, я даже больше пела, потому что я тогда пела еще в группе политической песни. Это было отдельное движение такое, это очень
вот это
свойственное
года, да,
для тех лет. Да, это вот как раз 80-е, конец 80-х.
Это очень знаменитая была штука. Это
да,
Амиго,
да,
я помню.
Да. Да, да. Амиго вы помните даже? Наверное, да. Нет.
Ну,
были, в Москве
помню.
Была «Гренада».
Да,
а вообще это движение политической песни,
да,
оно
да,
такое
да.
было
угу,
очень. Угу. И пела я пела, и, собственно, Ивка попала в КВН тоже с песней, с пародией, угу. с одной, которая мне как-то, видимо, удалась, и меня прямо так целиком вставили с таким номером в КВН. А в КВН потом уже был очень сложный период, потому что петь я уже могла, а шутки произносить еще нет. Да-да-да, это очень было так сложно научиться этому. Реально вот научилась как-то, не знаю.
Хотя. А скажите мне, может быть, даже не в прошедшем, а в настоящем и в будущем, репертуар, так сказать, амплуа комедийное вас удовлетворяет или хотелось бы, знаете, ведь комикам всегда хочется, не всегда, но часто хочется сыграть что-нибудь такое драматическое?
Вы знаете, я бы не сказала, что я стремилась вообще как-то что-то играть. В общем-то, с амплуа, с этим комическим я уже давно достаточно рассталась. И собственно, оно только на телевидении у меня и было.
Ну да.
А в КВНе, потом вот эти все юмористические передачи. И в последние вот годы, уже когда я... Последние годы, когда я работала на телевидении...
Последний период.
Это было уже перед тем, как... Там уже начались... Мне действительно стало это уже абсолютно неинтересно. Вот этот ржач, вот эта хохма ради того, чтобы просто посмеяться. И я как-то стала все меньше... Ну, собственно, и передачи все стали уже уходить, исчезать. И потом вот началась эта программа «Этому ребенку», который я по-прежнему так и веду сейчас на Дисней, но начинался на СТС еще. И меня прям это очень все удовлетворило, и все, и я совершенно не страдаю по этому комедийному жанру, потому что я в нем была очень долго и уже все, по-моему, сказала, мне не хочется больше там быть.
Но, тем не менее, вспоминая, конечно, ваш творческий путь замечательный, я все-таки, я, может быть, вас это вообще расстроит, что я скажу, что
все-таки... Ничего не беспокойтесь, я привыкла уже к
всему. Конечно, мне кажется, что такой пик, такой вот этой вот комедийной карьеры, это была все-таки ОСП-студия.
Ну, почему расстроит, разумеется.
Ну, все-таки это было начало, как бы...
Это была уже середина, знаете,
середина,
потому
да?
что начало была программа раз в неделю.
Да.
И она... На самом деле, за кадром существовало достаточно долго. Года полтора-два мы пытались ее снимать в каком-то виде с Александром Акоповым тогда. Потом она уже появилась, недолго просуществовала в таком составе большом. Но это вот тоже был такой... Ну, его тоже многие помнят, этот опыт.
Это
а
у ОСП-студии
это уже, да, это такая... Это получилась эпохальная история. В общем, на ней много выросло людей.
А кто вот придумал вообще всех этих Звездуновых? Кто был главным мотором вот этой вот группы?
А вы знаете... Такого не было. Все были, там было 5 человек, 6, сколько у нас там было-то? Ну, в итоге, да, там было человек 6-7.
Ну
то
да, но
те,
таких
кадре,
основняк
плюс,
это
да,
все-таки было...
Василий Антонов еще
пятеро.
Был. Да, значит, давайте их посчитаем, собственно, это недолго займет, да? Мы с Мишей были там уже тогда, Белоголовцев, Кабанов, Бочаров был, потом он исчез, ушел, был Толоконников Саша и Василий Антонов. Я надеюсь, я никого не забыла. Ну, в общем, даже...
Вот, да. вот но все-таки основа – это вот семья из четырех человек плюс Шац-сосед.
Плюс Шац-сосед, да. Семья да, была из четырех.
Из четырех.
Да.
Из четырех. Матушка, вас двое и этот потрясающий дебил.
Там еще был дедушка Вася Антонов. Он играл в самом начале дедушку. Вообще, это удивительная история, потому что это действительно была рубрика в программе ОСП-студия, пятиминутная. И потом она... Вдруг мы поняли, что это какие-то... Они зажили своей жизнью, эти люди ужасные.
Да.
И, видимо, они затронули
это был,
какой-то...
Я бы на самом деле, честно говоря, я на нашем телевидении и не помню вот это вот такого феномена, такого гомерического смеха, когда можно было действительно не во всех, естественно, сериях, не все было одинаково, но были серии, были моменты, и были эпизоды, когда ты сползал со стула.
В то время действительно ничего не было. В то время вообще только зарождался этот жанр не адаптированных сериалов, да, точнее, даже не адаптированных, просто покупных. Своего ничего не было. Был сериал «Клубничка».
Ну,
помните
да.
такое название?
Помню, название помню. Название
вот,
помню.
Из отечественных, собственно, вот 33 квадратных метра, он вообще один из первых оригинальных, это ситком, наверное, называется.
Ну, ситком, да.
Вот он и был такой.
Ну, да, в этих нынешних ситкомах так в основном этот записной смех, он, как бы так сказать, и стимулирует такой вынужденный смех зрителя, а там просто его и не нужно было, на самом деле.
Вы знаете, скажу вам, действительно, вот это был очень важный вопрос, но мы очень долго сопротивлялись этому записному смеху. Угу. Он, в конце концов, все-таки победил, потому что мы долго снимали вообще сначала без смеха, если посмотреть первые серии. Угу. Потом мы снимали у Акопова на Амедиа, когда он только начал строить этот свой тракторный завод. Там были зрители, и мы снимали на живого зрителя с живым смехом. Это вообще какой-то был эксперимент на людях, причем
тяжело
обоюдный.
Или...
Да? Очень
тяжело.
Думаю,
конечно.
Это же, ну как, это надо сыграть с одного дубля.
Ну да, да, да.
Это второй раз
получается какая-то такая одновременно и театр играешь, и кино, потому что нужно живого зрителя смешить. Это
да,
вообще обалдеешь.
Да. И мы долго пытались уйти от этого вот, от этого клише, что тебе обязательно нужен смех. Угу. Но, увы, поскольку параллельно во всех других сериалах это насаждало, и смех уже был подложен, потому что показывали в основном сериалы такие чужие. Угу. Хотел сказать чудовищные, нет. Ну, да. Чужие, в смысле, да.
Второй,
и там был смех. Да. И поэтому мы пытались, но в итоге ушли от этого. Потом долго выбирали смех, записывали смех, подкладывали живой. Угу. Или брали там из какой-то копилки. Очень-очень к этому скрупулезно относились. Но
а почему это все как бы распалось? Ну, уже все как бы вычерпало себя?
Ну, слушайте,
или
ну,
какие-то внутренние
долго.
Причины? А очень долго, конечно.
А УСП-студия, вообще вам скажу, она умерла своей смертью, на самом
своей
деле.
Смертью.
Угу. Угу. Она, своей во-первых,
посильной.
Мы очень всегда это почему-то чувствовали, несмотря на то, что мы начинали еще тогда, когда даже не было рейтингов.
Угу.
Но почему-то внутреннее вот это чутье, что, когда самим скучно становилось, короче
ну,
говоря...
Да.
То либо мы впрыгивали в какую-то новую историю, новую форму, придумывали новые какие-то пародии, новые скетчи, новые там что-то такое. И либо это все как-то вот, оно все как-то стухло, затухло, нам стало неинтересно, нам стало друг с другом неинтересно. Мы все-таки довольно долго, много лет были вместе, и люди же растут, это вот мое личное объяснение, потому что я, естественно, тоже этим озадачивалась, этим вопросом. Мы же все-таки все были личности, и всех очень тянуло в какое-то свое.
Ну, понятно.
Что, неважно что, но вот эта центробежная сила в результате нас разметала так, что просто где-то сейчас вот так вращаемся.
Даже... что ли?
Нет, нет, мы не общаемся практически. Конечно, мы здороваемся и рады видеть друг друга, потому что, ну, это были лучшие годы, конечно, в жизни. Но разметало нас так далеко друг от друга.
Понятно. А у вас ведь нет актерского образования и вообще, насколько я знаю, высшего образования.
Да?
Как-то вы учились, там-сям ничего не закончили.
Да, я как-то вот так получилось, что да. Собственно, я не очень об этом.
Но на актерский поступали.
Да. Поступала, потому что в детстве как-то я, мне казалось, что вот я потом уже это осознала, что когда я была в театре, да, я почему-то думала, что вот мое место должно быть там, и все должны смотреть на меня, я должна там что-то делать, но что было непонятно, да, совершенно, потому что я пришла поступить в театральную в Москву, я приехала из Новосибирска. В трех институтах я себя попробовала, не прошла даже там же сначала какие-то...
Предварительные,
да? Да, что-то, а
не
потом уже первый-второй тур, да-да-да-да. Вот, не прошла никуда, в общем, не была принята, я совершенно этому не... Ну, не горжусь, но и не стесняюсь,
но
просто,
это вас
знаете,
не убило, не прибило внутренне, нет?
Прибило, конечно.
Прибил, да?
Да, это было тяжело, безусловно. Это, тем более, это был возраст такой, 17, мне было 18 лет. Это было, конечно, трудно. Вот, но я просто это говорю, может быть, скорее даже для тех вот молодых людей, которые... Ну, то есть не нужно отчаиваться, если есть что-то там внутри, что тебя... Ну, как бы, если есть какая-то там даже неосознанная мечта, то она все равно победит и вынесет тебя туда, куда ты будешь хотеть ну, быть, да? То есть, в принципе, может быть, я и не на сцене, но, тем не менее, какое-то внимание я привлекла
ну,
за эти годы.
Вы в семейной жизни много шутите?
Прекрасный вопрос. Стараемся. Потому что это действительно, ну как, это, конечно, мы не делаем специально, что ой, что-то все плохо, давай пошутим, Мишка. Эх, и давай шутим. Ну, в общем, это, конечно, сглаживает какие-то острые моменты, это все понятно. И это даже видно, знаете, по детям. Они, с одной стороны, дико страдают, когда мы все над всем готовы ржать. Это такой перекос бывает. Это несчастные дети уже не знают, когда им сказать серьезно, чтобы это было. Вот. Но с другой стороны, вот, например, вот мелкая Тоська, ей сейчас 8 лет, она вот с детства еще, сейчас она уже более сознательная, а когда она была маленькая, она прямо вот, когда видела, что что-то там, ссора какая-то у нас там с Мишей, да, там, или что-то, как напряжение, она ужасно этого не любит и боится. И она, типа, шутить начинала как-то так, типа, да, то есть в этом смысле, конечно, это очень важно, и это должно быть не обязательно в семье комиков, а в любой семье. Конечно. Это действительно как-то так разряжает обстановку.
Ну, конечно. Ну, а теперь я бы хотел поговорить о таком, о серьезном, так, немного. Не сдвигая бровей, но внутренне так, серьезным. Я прочитал ваши интервью много довольно и обратил внимание, что они делятся так достаточно определенно на две, там, я не знаю, равные или неравные половины. Первая часть, они такие гламурненькие, там в них много про там баньку на даче, про Марбелью, еще про что-то. Это доболотный. А после болотной, да-да-да, а после болотной все больше про серьезное, про общество, политику, режим и так далее. Вот что я хочу спросить, жизнь тоже каким-то похожим образом поделилась или нет?
Ну, вообще жизнь имеет свойство меняться, то есть как бы взгляды, да, на жизнь, безусловно. И здесь даже, может быть, я даже не делаю разделение на доболотной и послеболотной, потому что на болотную это меня тоже привело. Достаточно, я не должна была там оказаться на самом деле. Ну, то есть должна была, может быть, но в, как бы там внизу, на, среди норковых шуб, которые вышли покурить.
Среди кряклов.
Да-да-да. Вот, потому что, в принципе, меня-то к этому привела благотворительность. Занятие благотворительностью, когда ты вдруг понимаешь, и возраст, возможно, да, сочетание некоего, так, там, дети все-таки подросли, и какой-то действительно там благодаря периоду, как выяснилось, короткого стабильности в нашей стране, все-таки мы нарастили какую-то свободу, ну, как бы это сказать, размышлений, да, ну, над жизнью. И когда вот я столкнулась с фондом созидания, с которым мы очень много лет уже работаем, то вдруг ты начал так раз, вот ты помогаешь, потом думаешь, ой, а почему, собственно, эти люди так ужасно живут? Кто они, те люди, снимая норковую шубу, захотелось вскричать. Да, и вот ты понимаешь, что потом приходят мысли тебе постепенно о том, что, в общем, сколько бы ты ни бился в этом маленьком фонде, где работает 5,5 тетушек, то вот эти проблемы-то ты не решишь, потому что проблема в ужасающем. Мне тогда вообще казалось, что это какой-то геноцид. То есть то, что с людьми творят эти люди, какой-то ужасный эксперимент, который производится. Вот. И вот это, собственно, все как-то начало у меня крутиться в голове, и вот оно-то уже и привело меня на Болотную площадь. А потом, что касается интервью, я думаю, что я никогда не была гламурным персонажем, на самом деле. Все эти баньки и морбейки, они, ну, есть, безусловно, но это так, как бы такое дополнение, ну, приятное. Да. Не есть основная, как бы, жизнь, да? А потом просто интервью тоже перестали брать про баньки и морбейки.
Я про это говорю, я же не говорю про то, что вы раньше любили говорить только про бани и про морбейню, а интервьюер соответствующим образом, как бы, и издание тоже, так сказать, профиль их, видимо, несколько поменялся до болотной и после болотной. Поэтому я и таким образом, это, конечно, фигура речи насчет интервью была. Вот мне важно было узнать, насколько вот этот вот рубеж 2011-2012 годов в вашей жизни действительно какой-то.
В общем, ощутимый. Там попыталась в эти годы, скажем так, в эту жизнь, которая уже начала меняться, и представления о жизни начали изменяться, туда попыталась проникнуть политика, но тоже исключительно так, как бы, как к любому другому человеку, она ворвалась достаточно неожиданно.
Ну да.
Но глубоко все-таки не проникла политика. Политикой я заниматься не собираюсь, да. То есть это все-таки общественное.
Общественное, конечно. Но политика вообще какое-то уже, особенно в наше время, какое-то такое, какое-то испоганенное и захватанное слово, что, конечно, мы говорим прежде всего о какой-то общественной деятельности, о гражданской позиции.
Вот, хотя тоже странно, вот, да, вот, что ее вроде, получается, раньше не было.
Ну да.
Гражданской позиции. Вполне такое может быть. Mm-hmm. То есть я вот сейчас наблюдаю, например, да, наших, ну, мне ужасно любопытно смотреть на такое более мелкое поколение, на 10 там, лет младше, да, mm-hmm. допустим, тех же комиков, да, тех же Comedy Club.
Yeah.
Они проходят абсолютно тот же самый путь именно возрастного прихода вот к этим всем мыслям. Mm-hmm. Потому что они также точно... Вот недавно был Семен Слепаков у нас на радио, пел песни, и он даже не понимает, его прямо что-то мучает. И он прямо, да, он говорит, что я стал меньше писать. Ну, то есть раньше там он мог эти песни нафигачить, угу. смешные, да, шла же речь только о смешных, и он раньше писал песни. Сейчас он уже, заметьте, он начинает социализироваться, угу. начинает политизироваться в этих песнях. Это его очень как-то беспокоит, потому что угу. это взросление некое, это там, ну как... изменение там себя. Вот он говорит, я стал меньше писать, и мне многое не нравится. Имеется в виду, что у вас круг происходит. То есть абсолютно налицо переосмысление.
Ну, вещь интересная. А я как раз хотел вас спросить. Мне казалось, что вы так в этом вашем, условно говоря, цеху творческом, так и остались такими белыми воронами в этом смысле. Но значит нет, значит как-то люди тоже это самое...
Вы знаете,
зреют.
Вообще-то удивительно. Люди зреют, скоро упадут. Созреют, упадут. Подставленные руки. А, вообще говоря, то, что мы вот вышли... На самом деле, на эту болотную вышла только я практически. Потому что Миша так уж прицепом... Потому что, ну, как-то, когда была первая болотная на... Ну, первая, собственно, болотная, то я там на сцене, да, оказалось как-то случайно кто-то мне... А, Немцов накануне позвонил. Не то, чтобы он мне звонил часто. Угу. Он мне вообще никогда в жизни не звонил, сами понимаете. И как-то так. А уж поскольку я мне одной было как-то так и боязно, вообще все было страшно идти туда, если, может быть, кто-то помнит. А я взяла, конечно, Мишу. Со мной пошел Пушной, с нами пошел, потому что мы тогда делали программу «Хорошие шутки». Очень такие все были, вместе держались. Вот. И то есть они были, все мы были вместе, но вот на какую-то вот эту вот публичность, да, вынесла прежде всего меня. Наверное, это просто связано с тем, что ну, это женское какое-то сострадание, какое-то сочувствие, какое-то вот желание там больше, чем у мужчины, они все-таки так, как-то, знаете, осторожнее или уж прямо идут целенаправленно. Это было эмоциональное абсолютно вот в это все вхождение. И я хотела бы сказать, знаете, по поводу того, что нас мало, да, оказалось. Я вообще задумалась недавно, что вообще публичные, да, люди, вот шоу-бизнес и прочее, они как-то вообще даже в благотворительности их появляется не так много.
То есть они вообще, прямо скажем.
Они привыкли, да, я пытаюсь просто понять, почему это все происходит. То есть это даже не привычка, не боязнь потерять там насиженные места, может быть, в шоу-бизнесе, это просто действительно уход от... Они не видят эту жизнь, как-то она, вот,
ну,
знаете...
Да. Но она проносится за окнами стеклом автомобиля,
да.
Не разглядишь, в общем-то.
Вот, поэтому как-то так. Ну, в этом нельзя, наверное, людей винить. И как, ну, это выбор.
Но вы сами, вот вы замечательно сказали, что вы сами к этой же эту жизнь увидели и к ней прикоснулись благодаря благотворительному фонду.
Я точно
так бы тоже она мимо вас могла пролететь.
Не знала,
пролететь.
Что такое ЖКХ и ТСЖ, и там, такие другие всякие слова, которые сейчас с легкостью используют зачем-то.
Ну, из этих ваших слов я уже выяснил, что как бы вы втянули Мишу, извините, что я называю его так фамильярно, но как-то, как еще назвать, Михаил, это как-то кто-то мне сказал сюда, у нас сейчас принято так по-полному имя обращаться, а кто-то еще там в советские годы, я назвал кого-то по имени, сказал, я что, кучер, что ли? По-полному имени, действительно, либо имя-отчество, либо уменьшительное. Значит, вы Мишу втянули как бы в это дело, да?
Ну, я думаю, что да, может быть, ему сейчас это будет обидно слушать, он скажет, что я сам. Но, в общем, первое это было, конечно, более того, он так очень осторожно к этому отнесся и был прав, надо сказать.
И был прав, да? Сейчас мы еще об этом поговорим. А вот тогда, когда это все началось, заваривалось, и столько было действительно какого-то, значит, оптимизма и иллюзий, вот вы лично, в чем вы видели как бы такой... Ну, в перспективе победу вот этого движения. В том, что, условно говоря, Путин все поймет и станет хорошим мальчиком. Или в том, что вот эта вот волна протестная эту власть, снесет. Эту систему снесет.
Да, в общем, и то, и другое, и еще много чего. Иллюзий-то было масса. Я же, еще раз повторюсь, что все-таки я более эмоциональный, да, я... Это было какое-то движение такой души, да, это просто было на волне того, что, ну, больше уже невозможно это все. Угу. Как-то был такой, был и момент, была точка, как бы, не, уже невозможного возврата, да, когда это был обмен Путина с Медведевым местами.
Да.
И все уже просто икнули и сказали, ой. Но, как мы видим, знаете, прошло несколько лет, и все становится дальше и дальше, и все хуже и хуже, да, и так, да, далее. Да. Но тогда, безусловно, был какой-то момент вот этого единения и, да, и слабые надежды вдруг в один момент все повернуть и все сделать так, как хотелось бы всяким там идеалистам. Вот. Угу. Но в очередной раз, то есть вернуть вот эти начала 90-х, когда не добиваясь ничего, ничего не завоевывая, да, получить ту, ну, самую, да, вожделенную свободу. Но вот как мы видим сейчас, в сегодняшние дни, все равно нужно будет очень-очень сильно постараться, помучиться. Я думаю, что еще очень много лет нам придется в этой нашей многострадальной стране обучаться всему, завоевывать все эти свободы, проходить через, даже не хочу сейчас об этом говорить, непонятно что. В общем, к сожалению, так легко это не получалось. Ну, слушайте, ну хочется же верить, что вдруг раз и все.
Ну,
будет.
Хочется.
Так здорово.
Ну, вот, видимо, все-таки раз и все будет, вот не получается.
Не получается.
Что тогда? Неужели нужно России пройти через ее какой-то такой Майдан?
Можно так вот сейчас прямо сказать, да?
Да, 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 скажите.
Нет, нет, я правда так считаю. Мне действительно кажется, что очищение должно быть достигнуто такого дна и настоящего очищения, что никакие вот эти вот национальные идеи и вот эти духовные скрепы, которые там люди ищут сейчас искусственно, они просто так не рождаются. Да? Нужно дойти до точки какой-то, чтобы подняться на поверхность, да, чтобы оттолкнуться, и это будет ужасно, мне кажется. Поэтому,
да,
очень странно,
да,
и страшно
сейчас. Я совершенно с вами согласен.
Воспитывать троих детей, и вот это самое ужасное, что ты ничем ты им помочь не сможешь, только разве что своими себя очистить и как-то себя попытаться там исправить и помочь им хотя бы в том, чтобы не путаться в ногах уже. С криком воды подайте стакан. Скажите, нафиг, блин, сами заварили эту кашу. Вот нам теперь расхлебывать. Нет, их ужасно жалко, на самом деле.
Да, ну о детях еще тоже поговорим. А вот скажите мне, как вы думаете, в том, что все это тогда, вот это вот протестное движение, болотное движение, как Путин тогда сказал, болото высохло, да? Вот в том, что болото высохло, в этом заслуга, в кавычках, власти, которая сумела, так сказать, собраться и припугнуть, или в этом, опять же, в кавычках, заслуга оппозиции, которая... Ее лидеров, да, которые сдулись, которые все это превратили в какие-то прогулки с писателями, с воздушными шариками и так далее.
Очень с вами приятно, Леонид, говорить, потому что вы задаете вопросы и сами на них отвечаете. Мне так хорошо, потому что я сижу и думаю...
Это сомнительный комплимент.
Просто очень правильно. Да, безусловно, я понимаю, к чему вы это все клоните, но, наверное же, и то, и то. И потом, ну, послушайте, ну, каких лидеров и какой оппозиции мы бы ждали, если ей просто негде было взращиваться. Это тоже болезненная достаточно история, болезненный рост, оно должно из чего-то возникнуть, прорасти, продраться через какие-то драки и там доказывание того, что ты именно за тобой должны идти люди. Да, мы привыкли жить в этой искусственно возвращенной оппозиции, которая представляется коммунистической партией,
ну, да,
ЛДПР, и кто там у нас еще? Ну, еще Лимонов.
Справедливая Россия.
Да, еще... ну да, справедливая Россия. Вот и все. А так-то откуда же они возьмутся там? Вот получается, какие-то партии удивительные, новые, там, ужасно, конечно, смешные, но там партия пиратов, партия с этими с дуршлагами на голове. Вот. Это же все, ну, игры играми, но, опять же, через какую-то адскую борьбу и доказательство того, что ты, вот, да, вот, и их должно быть много, этих лидеров, этих партий, они должны все работать, а не только Алексей Навальный, один-единственный, который вылез, как редиска, из этого самого, из общей кучей торчал.
И которого его же, товарищи по оппозиции тут же стали хлопать по башке, чтобы он улезал обратно.
А потому что он один...
И обвинять в том, что он националист, в том, что он диктатор, в том, что он новый Путин и прочее.
Да, и на него же он же один, а больше-то кого? Ну и давай его все мочить. Вот и, собственно, и замочили. Леша, сиди сейчас дома, вот сиди дома, не гуляй.
С биркой на ноге.
Да. Вот, поэтому, конечно, он вот такой раньше времени вырос немножечко, но это тоже же, мы же понимаем, что там, когда пройдет, ну, хотя бы 20 лет, а лучше 50, да, мы же тоже поймем, что это тоже были какие-то очевидные ростки, да, если с исторической точки зрения смотреть. Значит, вот первый появился, затюкали его там, забили молоточками.
Но тем не менее, между прочим, он сделал же... колоссальную работу.
Конечно, вот конечно.
Антикоррупционная деятельность колоссальная.
Сколько он сейчас вокруг него молодых каких-то людей, которым обязательно нужно сплачиваться. Ведь сейчас у нас вокруг чего? Ну, собственно, молодежи же, ей же нужна какая-то идея. Ты тут как бы пиво дырочку найдет, тут ничего не сделаешь. Вот они идут либо в православие сейчас у нас, которое обширно, конечно, насаждается, либо футбольные фанаты, вся эта молодежь. Вот какие-то приличные были ростки в стороне вот этой оппозиционной, именно у Леши Навального. Очень приятные были люди, просто прекрасные. Просто одно наслаждение было на них смотреть, с ними работать и встречаться. Вот. Это же тоже все... Ну, это все такой велосипед, боже мой. Это же нужно все придумывать. Собственно, оно все и придумывается так. Вот, пожалуйста, сейчас будут у нас православные активисты цвет набрасывать помидорами.
Быть или не быть смешным? Кажется, для Татьяны Лазаревой и ее мужа и коллеги Михаила Шаца это вообще не вопрос. Смех, как гротеск бытия, овеществляется прежде всего в ироничном отношении к самим себе. Строить жизнь или работу оказывается так легко, как если бы семейная история Лазаревой и Шаца и впрямь писалась на коленке. В конце концов, можно же на коленке делать телевидение.
Дамы и господа! Сегодня и каждую неделю новое шоу телевидения на... другой стороной коленки!
Порой кажется, что жизнь Татьяны Лазаревой – это сплошной нескончаемый домашний концерт, в котором, если и случаются антракты, то только на весьма непродолжительный процесс пополнения семейства. Иногда в работу вовлекается Шац, но его усилия носят настолько прикладной характер, насколько позволяет множественные хлопоты по обустройству быта и общественно полезных дел. Например, организовать что-то вроде Координационного совета оппозиции или промоутирование болотной речи супруги Татьяны.
Мне 45 лет! У меня могли бы быть сейчас дети вашего возраста 25 и 20 лет, и они, конечно же, были бы со мной здесь. И я сейчас хочу обратиться к вам. Дети мои, если вы пришли сюда, значит, у вас уже на плечах голова.
Все это, естественно, не остается без последствий. Супруги теряют работу на телеканалах, о чем объявляют на своих страницах в Фейсбуке. Но даже эту потерю помещают в облако иронии, незамутненного никаким разочарованием в жизни. Лазарева пишет у себя на странице про двух немолодых безработных телеведущих, хозяйственных, но с вредными привычками. В любой рекрутинговой конторе такое резюме развернут с порога, но Лазарева будто бы и не замечает подвоха, добавляя, что соискатели наполовину русские, наполовину евреи, к тому же отягощенные тремя детьми. То есть все совсем плохо. В довершение ко всему, сходу дает по рукам потенциальным продюсерам с федеральных каналов, чья чистоплотность давно подвергается сомнению.
Сними этот уход. Да,
давай,
давай,
заходи.
Давай, сними этот уход.
И что за срочность?
Доброй ночи! Мы прерываем ваш и наш сонно-экстренный выпуск телевидения на коленке.
А пока можно расслабиться, повозиться с детьми и даже записать музыкальный альбом, в котором вокальный дар Татьяны Лазаревой проверяется на прочность саркастическими ухмылками поп-звезд, усердно обслуживающих кремлевский паркет. Эти-то персонажи вряд ли понимают ценность самоиронии, ибо давно перестали смотреть на себя в зеркало. Лазарева же заглядывает туда чаще остальных.
Давайте с нами. Развод, вечеринка у Алины. И вот развод, всех друзей себе Алина зовет. Развод. Ну ладно, я спать пошла.
Скажите мне такую вещь. Знаете, как у Пастернака. Если б знал, что так бывает, когда пускался на дебют. Вот когда вы пускались на этот свой политический, общественный, гражданский, как угодно его назовем, дебют, отдавали в себе тогда вы отчет в том, что это чревато неприятностями?
Я нет.
Не отдавала совсем.
Скорее, здесь, почему за это Михаил отвечает у нас.
Думали, что народные любимцы вас не тронут? Или как?
Наверное, вообще, честно говоря, понимаете, это же как-то ты не делаешь... Ты делаешь очень маленькие поступательные шажки. Угу. Это не было нечто такое, когда ты понимаешь, что вот если ты сейчас вот это сделаешь, то уже все. А оно так как-то вот потихонечку происходило, да, и закончилось нашим приходом в Координационный совет оппозиции, такой было тоже, который вспомнится, наверное, лет через 50, зачем все это было, что это было, да, какая-то совершенно мертворожденная какая-то история была, но пройти мимо которой было достаточно тогда трудно, как нам вот с Мишей, как людям, которые своим примером ты вовлекаешь людей, да, и говоришь, что вот, смотрите, нужно так пытаться, там, да, ну, в силу своих, господи, мы же нас многие обвиняли, что мы клоуны, да, идем куда-то там. Это до сих пор это бытует это мнение, что не надо было нам туда лезть. Но уж если ты за это как-то так взялся, если ты сказал, что ага, я, вот я, ну так будь любезен тогда, иди. Потому что было бы странно, да, если бы, допустим, ну, в координационный совет оппозиции можно было бы, конечно, и не идти, по большому счету. И он бы ничего не потерял тогда, да, собственно, и ничего там из него и не получилось. Но вот тогда как-то туда не идти было как-то, ну, внутренне. Вот, знаете, вот это все-таки к вашему одному из первых вопросов, из чего, собственно, строится твое, вот твоя личность и все. Ну, ты как-то ответственно за свои поступки и должен делать. Во что это вылилось? Более того, я вам скажу, когда мы еще только вот про этот координационный совет все началось, были нам сигналы, приходили там от... Оттуда, откуда, оттуда.
Да, вот это хотел
люди,
спросить как раз.
Да, и говорили, опомнитесь, куда вы? Типа, вернитесь, все вам вернут, все взад вернут. Но поскольку...
Я все прощу.
Да, я все прощу. Покайся, Иванович, тебе скидка будет.
Скидка будет, да.
Но как-то каяться-то особо не в чем было. И главное, что возвращаться было особенно некуда. Вот я, честно говоря, сейчас даже... может быть, и не хотела бы работать вот на этом телевидении, которое сейчас есть, вот правда. Это как-то, знаете, уж совсем неприлично. Хотя я сейчас и работаю на телевидении, но у меня детская передача на канале Disney. Вот, потому что то, что из этого сделали, ну, это просто уже какой-то кошмар и гадость. Вот, а так, собственно, мы потеряли практически... Да, мы потеряли профессию. У нас сейчас есть определенный запрет на профессию. То есть телевизионными ведущими мы в ближайшее время не будем с Михаилом. Это я, как бы, мы с ним отдаем себе отчет в этом. Есть там еще некоторые, как бы, ограничения, которыми нас обложили. Мы их поняли, мы их знаем. Все знаки получены нами. Но так как-то, чего ж теперь, ну, живы будем, не помрем.
Ну, хорошо, но в тот момент, когда это вот уже, так сказать,
не было такого все... момента,
не было, это все так понемногу,
да, достаточно
как бы?
Плавно, да, и казалось, что, ну, так это все тоже, понимаете, не было какой-то такой прямо борьбы, как и нет до сих пор, я против нас, да, против вообще там, мы же так и не стали какими-то там ярыми оппозиционерами.
Ну, да, изгоями не стали.
Клоуны, да, 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 такие, вот, поэтому не было какой-то, ну, там, ну, да, ну, с СТС убрали, ну, там, передачу закрыли, ну, а потом ты понимаешь, что на другом канале тебя тоже уже не будет на круг никогда. Ну, жизнь-то не кончается. Ну, я не знаю, я в этом смысле почему-то до сих пор не вижу какой-то ужасной трагедии.
То есть вот такого момента какой-то паники?
Моменты паники были. Что, Леонид, конечно.
Ну-ка.
Ну, нет, когда ты понимаешь, что у тебя трое детей.
Вот я это хотел спросить. Трое детей, большое хозяйство, старики, родители и так далее.
Да, поступлений как бы все меньше и меньше финансовых, то... В общем, были, конечно, моменты паники. Естественно, мы все тут живем в Москве, варимся в одних и тех же кругах. И, конечно, разговоры об отъезде были. И как мы можем здесь жить, здесь будет все ужасно и так далее. Но, знаете, они как-то проходят. Это просто приступы паники, не более того.
Не более того.
Можно переживать, да. можно заниматься аутотренингом, как вот я сейчас выяснила перед передачей еще. Вообще можно, например, как вот мы, например, в семье поступили, мы очень сильно сократили наши расходы.
Ну, пока сейчас еще ничего. Сейчас еще сильнее сократить.
Сейчас еще сильнее сократим. Нет, ну а что, с другой стороны, ну дети растут, и уже тоже там здоровенные, пусть сами зарабатывают. Я в этом смысле спокойно к этому отношусь. Знаете, чем меньше на них...
Банальный такой вопрос. Вот мысли об отъезде, они когда-нибудь серьезно посещали вас?
Конечно, и неоднократно. Но не более того. Потому что все равно ты упираешься в то, что ну какой может быть отъезд? Ну, будет, разумеется, ситуация, она возможна, когда ты уже не просто думать будешь, а побежишь во все пятки просто и во все лопатки. Но такой ситуации же до сих пор нет, ничего это пока нет. Только разговоры, да, то есть нет, я назову это, наверное, какой-то вот физической угрозой уже. Вот это, пожалуй, все. Остальное, слушайте, но... ну там точно так же плохо, как и здесь. Может быть, даже хуже.
Ну, конечно.
И потом, где там, простите?
Где там? В общем, и там надо жизнь заново начинать. Это что?
Да. Нет, максимум, что я могу думать, это пенсия на берегу моря, это да. Я согласна. Тогда я вот уеду. Но что-то ее пока не наступает.
Тань, ну вот я смотрю, что, в общем, к вашей чести вас не запугали, и вы не унимаетесь. Подписываете письма против гомофобии. И самое главное, против вот этой вот нынешней, значит, авантюры на Украине. Скажите мне, вот на каком этапе вся эта история с Украиной стала вызывать у вас протест? На присоединении Крыма или уже после?
О, вы знаете, мы вообще, конечно, я вообще следила, ну, я говорю мы, потому что мы с Мишей, безусловно, вдвоем следили за Майданом, конечно же, когда он там был, и даже на нем были, присутствовали физически, как-то это занесло в Киев, ну, какую-то корпоративную новогоднюю вечеринку мы ее вели с Михаилом, и после вечеринки, собственно, пошли от одного клана.
Видите, какой бывает общественная польза от корпоративов.
Пошли, собственно, от одних, пошли на других посмотреть. Вот. И вот тогда это было, конечно, безусловно, очень уже тревожно и очень болезненно, потому что когда мы там присутствовали, это был декабрь, собственно, в прошлом году это было.
Да, да.
То, в общем, физическое этого присутствие там, оно, конечно, это все другое, нежели чем на картинке. Это все действительно было понятно, что это всерьез и надолго. И мужики, которые там были, это не наши были норковые шубы.
Ну да, 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 не кряклы.
Да, это прямо такие дядечки серьезные, которые прямо, и, в общем, это все действительно очень поразило, конечно. И тогда стало понятно, что это серьезная, в общем, такая история. Потом, безусловно, с Крымом, ну, это ужасно, что произошло.
То есть вы с самого начала, у вас, в отличие от многих, не было иллюзий. Ах, вернули Крым, наконец-то.
Нет, ну как,
какая
ну
радость.
Что же, это такой кошмар какой-то. Просто, причем как-то ужасно. Я думаю, что в учебниках истории, все-таки, о которых мы что-то сегодня неоднократно я говорю, все-таки это, конечно, ужасно вероломно было. Да, такой, какой-то гадкий, подлый поступок.
И беспрецедентно. Ну, после со времен после действительно Второй мировой войны ничего похожего не было.
Всяких там этих... Ужасно просто. Как-то вот, знаете, стало неловко немного за страну. И вот это вот опять ощущение того, что ты... Ну, ты против. Ты их не выбирал, этих людей. Они делают черти что. Но ты совершенно никак не можешь уже на это повлиять. Вот. Поэтому все эти были поначалу, все эти подписи и мои какие-то там в блоговом пространстве какие-то размышления об этом, оно, безусловно, они были, и оно так все и осталось, но, конечно, сейчас это уже сложно. Да, истоки были такие, что, да, безусловно, это для меня было какое-то ужасное, неправильные поступки, ужасная трагедия. То, что сейчас там происходит, это я вообще уже не поддается моему мозгу.
Как вы для себя объясняете то, что это вызывает, имеет некую, значит, такую всенародную поддержку? И имеет ли? Или это тоже нам голову морочит?
Понимаете, в чем дело? Мне очень сложно об этом говорить, потому что я вращаюсь в тех 20%, которые это не поддерживают.
Ну да, я
практически,
тоже, к
сожалению. Да, мы практически с вами не общаемся с теми людьми, которые смотрят телевизор. Да? Мы все гордо говорим, я телевизор не смотрю, новости читаю там.
Я его выкинул, у меня его нет и прочее.
Много лет уже, да. А вы все оболваненные, значит, пропагандой и все. Вот, поэтому... Ну, я правда. Есть люди, безусловно, которые из прошлой жизни, да, которые совершенно вот принадлежат к 80% и считают, что это правильно. Хотя я не очень понимаю, как может быть правильной война с Украиной, да, как у людей это может вообще быть. Что такого им сделала Украина за это время, я не понимаю.
Это же тоже был не процесс ни лет, ни десятилетий. Да. Буквально за несколько месяцев вот людей зомбировали.
А понимаете, в чем дело же? Не случайно же вот эти все духовные скрепы были, не случайно угу. вот эти все поиски национальной идеи, которые возникли еще давным-давно, несколько лет, там, может, даже лет 10 назад. То есть, действительно, народ, сообщить народ можно только общим врагом, да, как выяснилось. Угу. Потому что если их объединять долгими усилиями, воспитанием, культурой, занятиями с детьми, воспитанием с младенчества. Это очень долго, дорого и нафиг никому не нужно. Да. Гораздо проще сказать фас, потому-то и все. А людям же все равно нужно вот это все. Им нужна идеология, им нужно верить во что-то. Да? Вот, собственно, мы и видим результат того, чего у них не было. Вот тебе нужна им это какая-то поддержка, им нужна общность государственная, которой не было все эти годы никакой. Вот им ее сейчас дают, мнимое ощущение того, что ты борешься там с Украиной, хотя там уже, конечно, не... Там, я не знаю, сколько уже борцов, это какой-то адский круг.
Ну, да.
Там не два, не двое на двое, там уже 85, угу. и не поймешь, что там происходит. Это, конечно, абсолютно.
И боремся мы теперь же вообще со всем миром.
Да,
уже
да,
никаких
да.
друзей, союзников никаких не осталось вокруг, только враги. Я боюсь, что вы очень хорошую мысль изрекли вот насчет идеологии, что вот это вот не было идеологии после того, как исчезла советская, а вот тут вот была создана такая квази-идеология. Только на негативе, только на отрицании, только на этом вот синдроме какой-то осажденной крепости.
А понимаете, дьявол же, он же, его не нужно организовывать никак. То есть плохое, оно всегда есть, да. А вот все хорошее нужно пестовать, культивировать, воспитывать. И это занимает годы и трудоемкая задача. Угу. И этим никто не занимался. Ужасно.
Занялись, и, судя по всему, будут продолжать заниматься. Тань, а вот скажите мне такой вопрос, может быть, он такой провокационный. А вот до какого предела вы готовы, бросить вызов власти? Вот как Макаревич на Майдане готовы выступить, как он собирается в декабре выступить?
Ой, я уже не в курсе.
Угу.
Ну, вообще, Макаревич у нас стал, конечно, какой-то такой ух.
Ух, да, тряхнул стариной.
Нет, не готова. Потому что я понимаю абсолютно угрозу, которая будет при этом, да, я понимаю, меня уже научили за эти, казалось бы, недолгие, там, сколько, с 10-го года, меня абсолютно уже научили, что это все будет иметь последствия. Вот теперь уже, вот у меня спрашивали, задумывалась ли я, тогда не задумывалась, а теперь за эти 3-4 года меня научили, что последствия будут. Угу. Если я поеду на Майдан, то тогда уже
было
может
преступление,
быть...
будет и наказание.
Да,
сказали Юрию Петровичу Любимову.
Да, а все, все мои трое детей, они всем прекрасно известны этим людям, я уверена, да. А родственники, живущие в Новосибирске, тоже всем известны, это не делаю из этого никакой тайны. Поэтому мне есть, где угрожать. Вот. А уж без меня на Майдане, думаю, люди обойдутся в этом плане, да. Потому что в данном случае Андрей Макаревич, хоть он и, конечно, испытывает, на самом деле мы с ним очень близко знакомы, он испытывает жесточайшую депрессию сейчас от того, что происходит с ним.
Он был у нас, и это.
Он очень расстроен, огорчен.
Да, да, да.
Но при этом, может быть, в его положении, в его возрасте, я поступала бы точно так же. И, может быть, мне еще предстоит это делать, потому что история такая не короткая.
Думаю. История потребует героев. Потребует.
Да, я не скажу, что я очень хочу быть героем. Да, собственно, Андрей Вадимович уже тоже, согласитесь, он никогда и не хотел быть этим героем. Он никогда не был на баррикадах Макаревич. Он совершенно спокойно был всегда.
Да.
Но это же выдавливание.
То же самое, что с вами произошло.
Понимаете, это тоже
необходимость. Дошла гиря до полу.
И потом людям это тоже необходимо. Они действительно, вот сами не понимая того, они выдавливают этих людей.
Конечно.
Новых не появляется. Угу. А те, кто что-то раз сказал, два, к ним стремятся вот эти вот
конечно.
Маленькие ручейки интервьюеров, как вы правильно заметили, которых некому, в общем-то, есть какие-то авторитеты были, да, они должны быть у людей. Так вот, этих авторитетов в этом плане, которые могут еще позволить себе адекватно оценивать и говорить, ну, может быть, это не совсем может быть адекватно, окей, это частное это мнение, но, по крайней мере, говорить то, что они думают, таких авторитетов все меньше и меньше. И Андрею Вадимовичу, конечно, нужно сейчас очень сильно поддерживать, даже, может быть, не в его позиции, а в его вообще какой-то храбрости, потому что он герой абсолютный.
Абсолютно.
И лезет на эти баррикады не потому, что ему хочется, поверьте, а он просто его снизу подпирают, его выдалбливают наверх. Ну, что делать-то? И мы ему всячески будем выказывать по-прежнему.
Ну, я слышал, у вашего и дети сознательные какие-то очень. Я прочел в вашем интервью такому Эсквайру, вы рассказали, как ваш сын старший отреагировал на вот общение Путина с народом. Я не помню, когда это было, в прошлом году.
Слушайте, это был единичный случай.
Единичный все-таки, да?
Его, видимо, тоже в надежде, что у нас такие дети. Ну, вы знаете, нет, сын, наоборот, он себе позволяет как бы абсолютно слова такие, что сын за отца не отвечает, говорит. Причем Михаил все время говорит, почему отец, а мать чего? Вообще сразу отец. Вот, поэтому нет, сын, ему сейчас, сколько ему сейчас, 19 лет, никаких активностей за ним не замечено. Он проходит сейчас очень сложный путь понимания вот этого всего, старается всячески от всего от этого отторгнуться. Ему невозможно, слава богу, навязать какую-то точку зрения, и он никогда не ходил с нами на никакие там болотные спаси, сохрани, ничего такого не делал. Я имею в виду, что мы на него не имели никогда такого влияния и давления, но пусть он проходит свой путь сам, и, безусловно, он должен набить себе шишек, как это и должно исторически происходить, и с человеком, и с общностью человеков. Да?
А вообще, как вам кажется, какая-то вот надежда в этом смысле на это молодое поколение, там, 18-летних, 19-летних, 20-летних сегодня, есть что? Они вырастут уже какими-то...
На моего сына то нет. Смотреть на них. Ну нет, ну слушайте, 19 лет это ужасно. Отвратительный самый возраст, который может только быть у мальчиков, мне кажется. Вот. Но вообще, да, я просто хочу сказать, что действительно у них будет совсем другая жизнь. На них не будет давлеть вот то, что мы все знаем, то, что над нами, да, вот это все. Вот это жестокое детство без жвачки. Вот. Все будет совершенно по-другому, но боюсь, что они будут от этого этому так долго сопротивляться, что тоже могут это сослужить им не очень хорошую службу. Да? То есть, вся инфантилизм этот их.
Ваш прогноз нашей жизни, общественной жизни, будет еще хуже или еще лучше?
Будет еще хуже, друзья. Все будет нормально. Мы дойдем до дна, оттолкнемся и всплывем на поверхность.
И всплывем. Замечательно, замечательно. Таня, я вам очень благодарен за этот замечательный, легкий и при этом такой серьезный и содержательный разговор. Поздравляю вас с наступающим Новым годом, Рождеством. Ну и будем надеяться, что все-таки этот Новый год принесет какую-то новизну
в ту
сферу жизни, о которой мы сегодня с вами разговаривали.
Безусловно, главное, чтобы эта новизна все-таки радовала. Очень хочется этого
точно,
пожелать.
Это точно, это точно. Спасибо. В эфире «Свободы», радио, которое не только слышно, но и видно. Вы смотрели и слушали новую программу «Культ личности». Очень самобытная личность, яркая и независимая. Татьяна Лазарева была сегодня у нас в гостях. Такие сейчас наперечет. С вами был Леонид Велихов. Всего вам доброго. Встретимся на том же месте в тот же час через неделю.
Свобода в клубах. Референдум по выходу из состава человечества. Зачем художники Киева ездят в Донецкую и Луганскую области? Группа «Революционное экспериментальное пространство» о событиях на востоке Украины, о дегероизации Майдана, шансах на модернизацию страны. Как шахтеры Донбасса саботируют войну? Видеотрансляция в воскресенье, понедельник, 18 часов, в радиоверсии в среду в 22. Слушайте и смотрите «Радио Свобода».
Наші мрії поділися, ми з як птахи розлетілися.
Поверх бар'єрів український романс.
Маєва ніч, але годом дише, дзвонить гаю соловейко.
Чина мали мішку в цьому діли страну Парижі.
Слушайте нас сразу после новостей.
Чому мені, Боже, ти криле? Чередов, я б землю покинув, та й в небо злітав.
Программа «Время свободы» подводит итоги года. В эфире активист Майдана и казачий атаман, украинский губернатор и российский кинорежиссер, донецкий сепаратист и киевский поэт.
В телеящике, в теле могиле, на других берегах Пушкин с Гоголем Крым захватили, а Шевченко в бегах.
Российско-украинский разлом. 31 декабря в 20 часов и в новогоднюю ночь. Не пропустите.